«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Константину Карапетьянцу, президенту региональной общественной организации «Кинология. 21 век». Константин Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы кинологов в студию пригласили для того, чтобы... Ну, для начала обсудить тот документ, который накануне был принят правительством, накануне был подписан премьером Дмитрием Медведевым, постановление, в котором утвержден список, перечень потенциально опасных собак. Там 12 пород упоминается. Вчера это было в новостных топах. Думаю, для большинства понятно, что вчера такое внимание к этому было привлечено, потому что, да, в принципе, летом каких-то таких тем, подлежащих широкому обсуждению, немного. Вчера все на этом сосредоточились, сегодня уже ни одной новости на эту тему нет. А мне кажется, есть еще что обсудить. Я отмечу, что эта тема всплывала на протяжении года. Сперва этот список по рекомендациям МВД составленный содержал, по-моему, 69 пород. И там были, например, шарпеи, что многих удивило. Сейчас это 12 пород, я бы их перечислил, но, думаю, для большинства эти наименования, эти породы... ничего не скажут, вы не сможете себе представить, как эти собаки выглядят. В общем, вчера был подписан этот документ, это наша отправная точка для разговора о собаках и о том, как к ним предлагается здесь у нас в России относиться, как их рекомендуется содержать, как с ними следует обращаться. Разговор по широкому кругу тем. Константин Карапетьянц, президент региональной общественной организации «Кинология. 21 век» с нами. Константин Германович, по поводу списка, главный вопрос, с вашей точки зрения, как профессионала, это полезный документ или это имитация деятельности?
Я думаю, что это имитация деятельности.
Я тоже стою на этом, на этой позиции, давайте
потому
рассудим.
Большой-то пользы, по большому счету, от этого списка есть, он нет его... Ну, ее нет, и мы ее не ощутим, это точно.
Зачем это вообще затевается? Зачем вот так строить свою работу? Зачем имитировать деятельность?
Слушай, ну, на моей памяти с этим законом идут дебаты уже на протяжении многих лет, да? Нужен закон, ну, все говорят, нужен закон. Зоозащитники говорят, нужен такой закон, там, собаководы, любители животных, профессионалы говорят, нужен такой закон. Государственная дума и общественность говорят, нужен такой закон. На самом деле, в реалии, да, то, что произошло сегодня с этим законом, да, и то, что сейчас будет происходить с подзаконными актами, которые будут на эту тему выходить, и один из них уже вышел и подписал, например.
Вы нам объясните, то есть, смотрите, есть закон, который в конце прошлого года президент подписал, да, о гуманном обращении с животными, и вот этот список, это часть работы по
этому закону. Это часть работы по выпуску подзаконных актов, связанных с этим законом. То есть собираются комиссии, собираются эксперты, обсуждают долго, что, как и почему, и вот результатом обсуждения появился вот этот вот список из 12 пород, которых, по большому счету, никто в глаза не видел и, наверное, не увидит.
Наверное, да, но давайте.
Ну, их мало.
Мы
их реально
мы их не знаем, мало, этих названий.
Их реально мало, и в основном это, так сказать, митизированные породы, которые не имеют за собой какой-то такой длительной истории с точки зрения, так сказать, разведения. Похожие такие собаки на таких, знаете, мускулистых бандитов. Может быть, поэтому посчитали, что они особо опасные. Но там есть американский бульдог, пожалуй, наиболее
распространенный и доступный
в стране порода, да. Ну и, пожалуй, все. А все остальные — это так вот, такая экзотика, которая нам, в общем-то, особо недоступна.
А если всерьез к такой задаче подходить, как и по какому принципу следует дифференцировать собак по степени опасности, а главное вообще, стоит ли дифференцировать собак по степени опасности, какие-то списки подобные составлять?
Вот есть, например, оружие, которое дифференцирует по степени опасности.
Да.
Нарезное, ненарезное, автоматическое, там, травматическое и прочее, да? Почему его вот таким образом, ну, не квалифицируют? Потому что, наверное, может нанести травму такую, а потом другую, а может просто синяк поставить и так далее, да? Вот дифференцировать собак по степени опасности таким образом нельзя. Потому что, например, замечательные собачки породы спаниель и атакса, да, кусают гораздо больше, чем какие-нибудь там доберманы, ротвейлеры.
Говоря больше, вы имеете в виду количество случаев нападений больше?
По статистике. А напугать может и маленькая собака, и нанести травму, так сказать, может маленькая собака. Другое дело, в чьих руках находится большая собака, в чьих руках находится маленькая собака. И вот когда мы говорим о списке опасных пород, мы должны все-таки думать о том, что наверное, было бы целесообразнее в большей степени говорить о владельцах, которые, которые эти породы содержат.
Но в иных странах, может быть, в практике да российской
прецедент.
Прежде...
Нет прецедентов в иных странах.
Вы имеете в виду списков нет?
Связанных с подобными списками. Есть нет? Китай список, там пород 35 у них. Угу. Они запрещены к разведению вообще, но по несколько иным причинам, потому что Китай страна достаточно густонаселенная, да, локально, и у них одно время вообще, так сказать, запрещалось иметь собак, и, в общем, на уровне там законодательных различных актов. У них крупные собаки запрещены, и можно держать только в определенных областях, в определенных провинциях и во всем остальном, да. Что касается цивилизованных стран, ну, как мы считаем, там, Европа и все остальное, там нет таких списков, там совершенно другой порядок воздействия на владельца, да. Покусала собака, залаяла, нанесла травму. Ну, штраф 5-10 тысяч евро, и все нормально, и побежали. Но вот... И пусть думает в следующий раз, стоит ей одевать намордник, стоит ее брать на поводок. Или достаточно ее просто выпустить на участок, чтобы еще раз тебе на 10 тысяч евро пришел чек.
Но если все-таки эту аналогию с оружием развивать, ну вот просто по габаритам, если судить, и дифференцировать без оглядки на статистику, чьи нападения чаще случаются.
Однозначно, крупная собака может нанести больше травм. Однозначно.
Ну и вот если согласен. Мы все-таки... делаем ставку на то, что какой-то список правительство вынуждено составить, и потом по этому списку, исходя из того, что там в этом списке есть, потом нужно контролировать владельцев собак, вот просто по габаритам нельзя попытаться нет, хоть не, как-то нельзя. Это
список, отрегулировать? Список должен быть тогда состоять из всех пород, которые у нас вообще есть.
А это невозможно?
Ну, это невозможно, потому что их более 400, да, это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о какой-то ответственности, да, если мы говорим если по отношению к животным и ответственны по отношению к окружающим нас людям, я думаю, тоже нужно рассматривать этот аспект, то здесь, наверное, было бы понятнее и более грамотно разрешить ситуацию с владельцами всех собак, да, и говорить им, например, что, ребята, вот в этом месте вы обязаны держать собаку на поводке и в наморднике. Вот начиная с такого-то, по такой-то возраст, вы обязательно должны собаке пройти какой-то кинологический минимум, который бы гарантировал, что ваша собака будет управляема. Если у вас не есть справка о том, что вы психически ненормальный человек, если вы наркоман, если вы алкоголик, вам вот эта категория совершенно пород, она вам совершенно запрещена, и вы ни с какой стороны к ним подойти вообще не можете.
Сейчас ни в каком законодательстве у нас такого нет вообще, даже рядом.
Ничего нет близко. Да.
Извините, что к списку к этому возвращаюсь. Мы с вами сразу согласились, что это странное, какой-то странный документ, но все-таки там есть некоторые обоснования. Например, говорится о том, что... на генетическом уровне вот в тех собаках, которые перечислены в списке, что да, у них там не велась с ними работа на тему лояльности к человеку или там отсутствия агрессии к человеку. Это как аргумент вот вами воспринимается? В принципе, возможно вести селекционную работу по этому принципу?
Ну, воспринимается, потому что если, например, взять во внимание немецкую овчарку,
да? Да, которой в списке нет.
Которой в списке нет. Ну и, приведем пример шарпея, да, о котором мы сегодня упоминали. Вот немецкая овчарка с точки зрения селекции, с точки зрения целенаправленной работы, связанной с дрессировкой, с воспитанием, с формированием определенных навыков, она очень серьезно с немецкой овчаркой велась. А шарпей, он просто бегал, что называется, да. Поэтому если говорить о том, кто будет более послушен, если говорить о том, кто будет более управляем, то есть способен к управлению, способен воспринимать команды, способен, ну, определенным образом, ну, скажем так, реагировать на хозяина адекватно, то это, конечно, будет немецкая овчарка. Она будет испытывать преимущество. Отбор сделает ли это бендог, когда, допустим, включится там в драку с какой-то другой собачонкой или, не дай бог, нападет на человека. Я сильно сомневаюсь по той простой причине, что совершенно болевые пороги разные, раз, да? То есть воздействие на собаку разное. Совершенно разная динамика, совершенно разная сила, совершенно разная генетика, о которой сейчас тоже идет речь. Поэтому, собственно, все вот эти породы, о которых сейчас в списке идет речь, это породы, которые разводились на основе, в общем, так называемых, мне не нравится эта формулировка, бойцовых собак, то есть животных, которые участвовали или в боях с себе подобными, или в боях с другими животными, с быками там и так далее, да? В чисто развлеченческом плане. Поэтому, да, у них, конечно, на генетическом плане есть и сила, у них есть упорство, у них есть бесстрашие. И когда это... Когда эти качества начинают использовать для того, чтобы сформировать определенную модель поведения, а иногда не самую хорошую модель поведения, да, Тогда они их проявляют, в общем-то, на всех углах, что называется, в Москве и в других городах.
Вы все-таки используете термин «управляемость», вот говоря о том, как собака воспитана, но те, кто этот список составлял во всяких пояснительных документах, там речь идет именно об агрессии по отношению к человеку, то есть собака может быть непослушна, собака может быть неуправляема, но она при этом может быть неагрессивна,
да, представляется. Да, существуют породы, которых на протяжении достаточно большого количества лет снимали у них просто эту агрессию, да? Ну, те же лабрадоры, да, помощники человека, по сути, да? В большинстве своем охотничьи породы, которые, в общем-то, ну, испытывают достаточно серьезную агрессию, могут испытывать к зверю, да, и совершенно никакой агрессии не испытывают человеку. Но были категории служебных собак, которые предназначены были, допустим, для охраны каких-то объектов, да, если речь идет, например,
без агрессии никуда.
Если речь идет, например, о наших отечественных овчарках, кавказских, там, среднеазиатских, южнорусских и так далее. Если речь идет о служебных собаках, которых используют в направлении обеспечения безопасности, да, это практически все овчарки, это доберманы, это ротвейлеры, это еще некоторые породы. То есть, ну а как тогда их использовать, если мы в них будем начисто гасить эти способности? Конечно, нет.
Ну а как отбирать собак с отсутствием этой агрессии? То есть нельзя же испытывать, извините, я сейчас в терминологии наверняка буду плавать и там мимо кассы, да, как страшного. Ты говоришь, я же не специалист, но вот из помета такого-то, как отобрать животное, которое не агрессивно,
нужно
чтобы...
смотреть на родителей сначала, да, так, потому что
нет, ну,
по большому счету особенности поведения, они передаются по наследству, да, это доказано, и, в общем-то, если на протяжении определенного количества поколений, да, родители демонстрировали лояльность по отношению к человеку, да, то это закрепляется качество, и у щенков, по сути дела, будет то же самое. Но я хочу сказать другую вещь. Можно сейчас самую добрую собаку, например, породы пудель, да, взять и целенаправленно свести ее с ума в течение определенного количества лет. И она будет такой же агрессивной, как вот те самые бендоги, про которых там написано в этом списке. Понимаете? Ну, вот и все.
Селекция, просто до конца в этом смысле не понимаю. Понятно, что если прослеживать поколение, там наряду с прочими качествами, которые будут воспитываться и которые будут закрепляться, как эту агрессию распознать? Ну, правда, не будешь же травить всех подряд на человека, чтобы проверить, готово животное его атаковать
да
или
нет? Да нет, конечно.
Ну...
Мы говорим о поведенческих особенностях и говорим о какой-то определенной категории пород собак, которые предназначены для несения совершенно конкретных видов службы, да? И вот, наверное, на вот эти категории собак следует обращать внимание с точки зрения их потенциала. Я бы сказал так. А когда у нас идет речь просто о каких-то вот, ну, случайно появившихся 12 породах, да? И кто там их отслеживал, и кто там их тестировал, и кто вообще докажет, что они действительно самые агрессивные. А почему тогда скажут некоторые наши слушатели, да и не слушатели, а почему не ротвейлер, а почему не доберман, а почему не питбуль, так часто упоминаемый в различных неприятных сводках, да, почему не американский стаффордшир и так далее, и так далее, и так далее, да. Почему не бельгийская овчарка, например, обладающая идеальными совершенно способностями в этом плане. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос должен идти совершенно в другом направлении. Мы здесь должны говорить о том, что любой человек, у которого оказалась собака в руках, и который держит поводок на другой стороне от собаки, да, он должен понимать, что он за это животное будет отвечать. И отвечать серьезно, если в случае, если произойдет какое-то правонарушение серьезное. Знаете, вот, вот сегодня буквально в эфире, пока ехал к вам на программу, девочку покусал серьезный питбуль. Не могу вспомнить, в каком городе. Это обязательно в новостной ленте появится. Так вот, хозяин был пьяный просто. Выпустил собаку из подъезда без поводка, без ошейника, без всего, без намордника, естественно, все. Кусал девочку собаку. Или оттащили там собаку и так далее, понимаешь? Ну, он же подонок этот человек, который вот так вот взял и выпустил собаку. Мало того, кто позволил ему такую собаку держать, если он алкоголик?
Стерлитамаки, судя по всему.
Стерлитамаки, совершенно верно.
Я слушателей призываю тоже в разговоре участвовать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать туда. Все-таки все сосредоточились на этом списке. Ну, давайте, может быть, пару вопросов по этому поводу, чтобы с этой темой закончить, двинуться дальше. учитывая, что мы с вами, да, согласились, что список так себе затея, хотя бы в теории давайте рассуждать, будет ли хоть кто-то привлекаться к ответственности из держателей собак из этого списка, если там его заподозрят в неисполнении тех норм, тех правил, которые там предписаны?
Вообще, кто-то... Нормы и правила-то, они простые. Одел намордник, пристегнул поводок, да, и можешь перемещаться с собакой по улицам города, там еще где-то, еще где-то. Если не хочешь одевать намордник поводок, закрывай собаку на участке, вывешивай предупредительную табличку.
Выпускай гулять.
И пусть она на участке на этом гуляет. Маш, удовольствие минимальное у собаки, минимальное удовольствие у владельца.
Но как часто там, в вашей практике из того круга, который вы знаете, как часто люди привлекаются к какой-то ответственности просто за то, что вот недолжным образом животное выгуливают, при этом никакой драмы не происходит? Просто...
Редко привлекаются, скажу сразу.
А как это вообще работает? Просто полицейские подходят на улице?
Это никак не работает. Но вообще-то эта норма не работает, понимаете? Вот эта норма должна работать, когда у нас люди все-таки начнут осознавать, что ну, существует какой-то закон. Да, у нас же люди набалованы, они совершенно... не понимает, что вот закон-то, который придумают, по большому счету, он полезен-то и для них в том числе, да? Ведь сегодня вы можете не убрать за собакой, да, а завтра ваш ребенок, извините, в собачье дерьмо вляпается по полной программе. Ну и что? Ну и кто будет в этом? Ну вас же просят, убирайте. Вас просят, не пугайте детей, не гуляйте на детских площадках. Не создавайте, не вы, я обращаюсь к собаководам, к людям, которые владеют собаками. Не вызывайте у людей, которым совсем не обязательно любить собак, понимаете? Ведь люди разные. Кто-то любит птичек, кто-то там рыбок, кто-то собак, кто-то кошка. Но вы любите собак. Но почему все остальные должны их любить? И почему все остальные должны терпеть вот такое вот отношение с вашей стороны к окружающим, да?
Предсказуемый вопрос от слушателя Ростер. Скажите, пожалуйста, а зачем люди, живущие в многоэтажках, заводят больших и бойцовых собак?
Ну, вопрос-то риторический, потому что, некоторые вот... заводят там удавов, понимаете, а кто-то там еще что-то.
Ну, то есть запретить имеет смысл такое собаководство?
Запретить, да, но тогда нужно немножко пересматривать и конституционные некоторые, да, статьи, которые позволяют, в общем-то, человеку и жить в многоэтажках, и, в общем-то, и обладать частной собственностью. Единственное, что в законе же оговариваются, да, согласование с соседями, да, например, да, один из вопросов поднимался, да. Потом я вам сейчас скажу, будет достаточно большое неудобство сейчас держать крупных собак, тем более бойцовых пород. Ну, во-первых, о них много говорят, о бойцовых собак, и смотрят на владельца немножко косо, да, хотя это неприятно, конечно. Гулять-то особо негде в мегаполисах с собаками, и заниматься с ними особо негде. Поэтому люди куда? Выходят в скверы, да, выходят в парки там.
Ну, для Москвы это насколько действительно справедливое суждение? Как по мне, так... В большинстве районов, особенно таких вновь обустраиваемых, там, в общем, есть собачьи площадки.
Есть собачьи площадки, есть площадки для выгула. А в центре я не знаю даже, как справляются с этим вопросом люди, которые владеют собаками. Везет тем, кто живет там рядом с лесопарками какими-нибудь, да, там где-то на окраине Москвы, где еще пустыри какие-то еще остались и так далее. Поэтому люди заводят, потому что это или какая-то семейная традиция, бывает такой вариант, бывает, что человеку вот просто безумно нравится это животное, понимаете, он хочет с ним общаться, он хочет с ним контактировать.
Слушатель Татьяна пытается выяснить все-таки, что это за список, как это будет работать. Она интересуется, этот список нивелирует предыдущий из 69 пород?
Нет, он никак не
нивелирует. Нет, это просто сократили тот 69, список
сократили
69 до 12.
Сократили 69 пород, и я объясню, собственно, исходя из каких причин этот список-то был сокращен, потому что, ну, Российская кинологическая федерация, то есть это основная общественная организация, которая объединяет собаководов России, да, и которая объединяет заводчиков, в общем-то, собак и спортсменов, и дрессировщиков, и экспертов по рабочим качествам и прочих. Что я хочу сказать? Дело в том, что прогулка с собакой на поводке и наморднике, если бы она была принята для всех животных, да, ну, обозначала через какое-то время просто, ну, крах собаководства, потому что...
Почему?
Ну, я объясню, почему. Потому что у животного, в том числе у собаки, есть определенные потребности, да, потребность движения – это одна из основных потребностей. Если собака начинает двигаться, она начинает болеть.
Ну, когда-то у животного была потребность жить на воле, охотиться и прочими зверскими делами заниматься.
Момент, потом когда это человек все... одомашнил собаку, да, у нее определенные потребности сохранились, и человек, держа собаку в доме, назовем это так, да, он старается эти потребности у собаки поддержать, да. Вот те собаки, которые всю жизнь живут на поводке, А если мы им добавим еще намордник на прогулке, да, ну, они через какое-то время просто будут погибать. Это доказанные факты. В общем-то, здесь, ну, кто-то, если хочет, поэкспериментировать, может попробовать сначала гулять с собакой где-то в открытом пространстве в течение там месяца, да, а потом попробовать это за месяц, пытаться ей реализовать ее двигательную потребность, бегая за ней на поводке, да. Ну, мне кажется, не каждый владелец может это сделать. Не каждый владелец может с собакой пробежать 15 километров. Кстати говоря, у нас огромное количество собак породы хаски, да, или маламуты, они содержатся в домашних условиях. Это те собаки, которым нужно в день как минимум пробегать 15-20 километров для того, чтобы физиология нормально, так сказать, функционировала у собаки. Это первое. Второе, намордник – это не что иное, как, ну, скажем так, определенное угнетенное состояние собаки. То есть чисто психологически собаке будет тяжело. Ну и последнее, полностью перечеркивается вопрос тогда занятия собакой спортом. Это огромный совершенно пласт увлечений очень большого количества жителей и городов, и не только городов. Вот. Поэтому здесь, понимаете, поводок и намордник, ну, наверное, да, наверное, справедливо для тех собак, которые действительно вот, агрессивные, и здесь даже думать нечего, потому что это безопасность окружающих. А вот если под одну гребеночку взять 69 животных, вот, пород, я имею в виду взять и вот таким вот образом сказать, вы с завтрашнего дня выводите собаку на поводке и намордники, и ни-ни. Огромное количество появится людей, которые будут рекомендовать правоохранительным органам обратить на этих людей внимание. А? Ну, может быть, это и правильно, но, с другой стороны, мне кажется, это несправедливо.
Слушатель Владимир Че описывает очень конкретную свою ситуацию. Говорит, у меня Амстаф, это что, американский стафарширский
терьер, да.
На улице обязательно намордник и короткий поводок, но очень часто на нас кидаются, кусают другие собаки, да. Собаки, хозяева которых выгуливают собак других пород без, да, поводка. Как мне быть? Скоро буду снимать намордник, просто чтобы пес мог защищаться.
Ну, вот опять вопрос, мы возвращаемся во всех наших вопросах, мы возвращаемся к вопросу хозяев.
Да? Это правда.
Мы в любом случае возвращаемся к человеку, возвращаемся к тому, кто на другом конце поводка. Понимаете, у нас вроде как во главе угла всегда собака, и всегда вот именно она под восклицательным знаком. А с другой стороны, если задуматься, да, любое действие, любое событие, любая какая-то неприятность или, наоборот, приятность, это все только зависит от того, кто эту собаку содержит или не содержит, правильно, да? Поэтому вот те владельцы, которые позволяют себе вести себя не так, как все остальные, ну, они себя подводят, да, и подводят этих людей. Да, да, он через некоторое время действительно снимет намордник. Тут, и будет конфликт.
Очень много сообщений про то, что, ну, штрафы, просто вводите штрафы максимально жесткие.
Я много раз уже, и давая комментарии на других радиостанциях, в эфирах, да, я говорил, что, слушайте, ну, если собака повела себя плохо, назовем это так, и укусила человека, и нанесла ему травму. Ну, во-первых, однозначно человек должен получить полнейшую компенсацию с точки зрения там или медицинской страховки, или тех затрат, которые он понес на лечение, да? А во вторую очередь человек, владелец собаки, которая нанесла травму, он должен получить серьезное наказание. Слушайте, если собака убила человека, это нужно приравнивать как к убийству, понимаете? Нечего здесь рассуждать долго.
Да, но зачем доводить до экстремальной
вот
крайности?
Вот именно.
Так нет, почему нельзя порассуждать и разработать законодательство, так, предусматривающее штрафы просто за ненадлежащее содержание?
Вот мы долго думали, какие породы там назвать опасными, да? Ну, а давайте сделаем по-другому. Давайте назовем категорию людей, которые опасны с точки зрения содержания собак вообще. Например, да? Или давайте сделаем так, чтобы у нас, кстати, в законе было прописано, если собака залаяла то на человека и бросилась, хотя она на поводке, да, штраф 10 тысяч рублей. А вот если она укусила, штраф 500 тысяч. Mm-hmm. Вот он в следующий раз подумает, а стоит ли вот так вот за ней не присмотреть, чтобы потом тебе выставили 500 тысяч на оплату.
Ну, то есть вы не против, чтобы такая жесткая система была?
Я категорически за. Мало того, я категорически за то, чтобы человек, который приобретает собаку, который в дальнейшем ее будет по жизни содержать, век у собаки не такой длинный, там 10-12 лет в среднем, но тем не менее, да, вот чтобы эти 10-12 лет человек понимал, что первые 2 года он должен будет уделить тому, что собаку необходимо будет научить правильному, нормальному, адекватному поведению в той среде, в которой она находится. Если это городская среда, то, значит, более тщательно. Если это сельская среда, то, по крайней мере, должен быть забор без дырок, да, и если собака на привязи, она должна быть привязана крепко.
Ну, то есть подход как с автомобилем. Возможен, то есть раздавать лицензии.
Подход с автомобилем возможен. Да? У нас есть на этот счет положительный опыт. У нас 500 рублей всего-навсего стоит непристегнутый ремень, да?
Ага.
Вы сейчас много водителей видите в машине с непристегнутым ремнем? Вот так, вот и все.
Напоминаю, мы с Константином Карапетьянцем беседуем, президентом региональной общественной организации «Кинология. 21 век». Вижу все ваши звонки, извините, звонящие. Сразу после информационного выпуска готов их снова принимать по номеру 73-73-94-8.
Хороший вопрос.
11.35. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы продолжаем разговор с Константином Карапетьянцем, президентом региональной общественной организации «Кинология 21 век». Говорим о собаках, содержании собак, разведении собак. Тут интересная идея от слушателя Андрея. Он говорит так. «Предлагаю делать страховку для собак по подобию ОСАГО. Чем опаснее порода, тем больше страховка». Как вам идея?
Ну, были-то идеи эти давно, и разрабатывались различные, так сказать, системы страхования. Но почему-то пока не работает. Я, кстати, думаю, что, наверное, вот подзаконные какие-то варианты связаны вот с
тем законом, который президент подписал в конце прошлого года.
В конце прошлого года, да. Какие-то вещи можно было включить, и мне кажется, вполне разумно было бы это сделать.
А вам известно вообще, в принципе, кроме вот составления этого списка из 12 пород, какая еще работа по этому закону президентскому вообще?
Я знаю, что идет? Очень активно работают зоозащитники, которые отстаивают права и интересы безнадзорных животных.
Ну, то есть тех вот, которые у нас по улицам бродят.
Вот те, которые у нас по улицам. Кстати говоря...
У нас же есть какой-то закон о чипировании, по-моему, да?
Ну, это, опять же, в рамках подзаконных актов, да? Весь вопрос в том, что система чипирования, она позволяет идентифицировать собаку достаточно просто при наличии считывателя идентификационного кода. Безболезненная процедура, которая, в общем-то, может, ну, которая используется повсеместно, повсемирно, да, и она везде есть, и собаку сейчас за границу без конкретного чипа не вывезешь. Не в этом дело. Дело в том, что если мы вернемся вот к безнадзорным животным, да, то вот у меня складывается впечатление, что у них несколько даже больше прав, чем у собак, которые вот с владельцами, так сказать, рядом на поводочке.
Разверните эту мысль какую-то.
А, собственно, а что ее разворачивать? Ведь ситуация заключается в том, что у нас безнадзорное животное, оно, если находится в каком-то месте, да, ну, например, в городе, да, то по большому счету считается, что город является, ну,
как ну, ответственным, сказать, за ответственным ее благополучие.
За благополучие не только этого животного, но и тех, кто вокруг этого животного проходит, проезжает, пробегает и так далее. Да? То есть стая собак, в качестве примера, ну, вот такой конгломерат небольшой, да, который терроризирует там окрестность в течение там, 2 месяцев. Да? И дети знают, что когда они идут там в школу, нужно обойти, потому что может случиться беда. Кто должен реагировать на то, чтобы вот это прекратить, да? У нас сейчас в Москве этим занимаются коммунальные службы. Вот я думаю, какое отношение службы, которые следят за чистотой в городе, которые там занимаются вопросами там ремонта различных коммуникаций, там обустройства дорог и всего остального. Вот, какие там могут быть специалисты, которые знают, допустим, этологию бездомных животных, да, которые в городе у нас в достаточно большом количестве существуют.
То есть специальной городской службы, в которой специалисты работают?
Служба отлова диких животных, да? Да. Была таковая, да? Но я бы не назвал, допустим, собаку, которая вот является безнадзорным, диким животным, потому что они некоторые достаточно активно и хорошо контактируют с людьми, так называемыми или опекунами, да, или, то есть, людьми, которые их просто подкармливают, там, следят за ними, да. Смотрите, вот проблема-то начиналась, собственно, связанная вот с этим законом, она началась, по большому счету, вот с этих бездомных животных. Несчастных, да, которые расплодились в невероятном количестве, а потом было предложено их стерилизовать, выпускать места привычного обитания, да. То есть, ну, нормально, тебя стерилизовали, да, заплатили за это бюджетные деньги, выпустили в место привычного обитания. Ты как жил, так и живешь, только воспроизводиться не можешь, вот и все. Но ты как, в общем-то, доставлял некоторые неудобства, да, как, в общем-то, по большому счету и мог являться носителем, в том числе заразных заболеваний, так ему, в общем-то, остался, понимаете?
То есть это частичное решение проблемы.
Это частичное решение проблемы. Вот, есть еще решение проблем, связанное с приютами. Приюты переполнены. У нас не ведется целенаправленная работа. Я вижу определенное количество билбордов, которые в Москве размещены, на которых написано «возьми меня домой», там, давай там будем вместе жить и так далее. Да? Это все очень хорошо. Ну вот в качестве примера, вот приют есть в Англии, которому 200 лет, да, вот туда записаться в очередь невозможно, потому что там люди стоят в очереди с собачками в течение там большого количества лет, хотят взять собаку из этого приюта. В некоторых странах считается очень престижно взять собаку из приюта, тем самым оказать вот такую благотворительную помощь. Слушайте, ну если у нас каждый бы, да, кто, например, подкармливает собаку на улице, кто очень сильно переживает за ее бездомное состояние, слушайте, ну не надо кормить 10, возьми одну. И пусть она у тебя будет дома, и корми. А потом уговори соседа, чтобы он взял вторую. Уговори родственника, чтобы он увез собачку в деревню, чтобы она у нее счастливо жила на участке. В этом направлении нужно работать с людьми, понимаете? Есть очень талантливые люди, которые умеют пристраивать собак в семьи, которые вот руководят частными приютами, и дай бог им здоровья на долгие годы. Но проблема-то не решается.
Давайте, глобально, не боясь ранить чьи-то чувства, попробуем рассудить. Вот есть абсолютно конкретная ситуация. Стая где-то в микрорайоне обитает, действительно терроризирует там проживающих людей, представляет опасность для детей и прочих. Стерилизация не вариант, они уже там есть, уже большая стая, опасная. Решение – уничтожение?
Отлов, в первую очередь.
Ну, отлов и помещение в приют.
Закон сейчас запрещает уничтожение. Отлов, помещение в приют. Но у нас же до сих пор не может никто толком сказать, какое количество животных, ну, мы с вами в Москве, да? Какое количество животных в Москве у нас безнадзорных находится? Никто об этом не может сказать.
Ну да, про регионы даже представлять странные страхи.
Вы знаете, вот как раз на удивление, вот, например, если говорить о Санкт-Петербурге, но там немножко структура города другая, понимаете? Там мигрировать животным достаточно тяжело. Там развели мост, до свидания, понимаете? Уже никто никуда не мигрирует. Вот. Но, с другой стороны, там немножко по-другому решается вопрос, но там и животных меньше, по большому счету. Ведь количество бездомных животных на улице говорит о том, насколько нация вообще культурна, понимаете, в общей сложности. Потому что, ну, когда-то же не было бездомных животных, кто-то же начал их выбрасывать. Я не говорю про породистых собак, а, конечно, безусловно, меньше. Но то попустительство, которое допускают в том числе и власти, да, вот устраивая вот такие вот непонятные совершенно варианты, связанные с... Ну, приют на 2000 голов, слушайте, ну что, ну, сидят там собаки, ну, да, их кормят, да, ну, тратятся бюджетные деньги. Ну, да, им там, в общем-то, ну, наверное, где-то даже тепло и сухо, да. Но это сытая тюрьма, и для животного это, в общем-то, так, существование. Ну, да, я в тюрьме, все. Здорово, да?
Давай...
Ну, где же здесь любовь к животным, если я в тюрьме, понимаете, в чем дело?
Вам зоозащитник скажет, что их действительно всех усыплять?
Не надо их усыплять. Ну, не хотите усыплять, не надо, слушайте. Ну, создайте, разработайте систему, систему какого-то стимулирования элементарного. Нужно просто элементарно посчитать, сколько человеку, у которого там минимальная заработная плата или небольшая, сколько это будет стоить животного взять в дом к себе, да, чтобы он не был в приюте. И выделить ему там на кормление этого животного.
Ну, это такая порочная штука. Все будут набирать себе зверья, конечно, и получать за это деньги.
Ну, вот у нас, понимаете, у нас или здесь рвется, или там тонко. Вот
это правда. Давайте публику подключать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Наушники надевайте, пожалуйста. Константин Карапетьянс, наш собеседник. Обо всем, что мы здесь успели упомянуть и обсудить, готовы теперь и ваше мнение выслушать. Здравствуйте, вы с нами. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Елена Васильевна, город Москва.
Да. Здравствуйте, Елена.
Я отказывалась от возможности иметь собак. Знаете, по какой причине? Я собаковод в энном поколении. Именно собаковод. Не владелец собак, не собачница, а собаковод. Мой дед создавал в свое время наше советское собаководство. Он работал на псарне у батюшки царя и очень хорошо знал, что такое собаки. Так вот, мой дед учил меня, равно как клубы ДСАФ учили быть владельцем собаки. И на первое место мы ставили людей, а не собак. Мы знали, что такое ошейник, намордник, поводок. Мы никогда не хамили людям. Мы обходили даже тех людей, которые практически наших собак дразнили. Понимаете? Более того, есть хороший совет для всех. Научите своих собак молчать. Просто никогда не лаять. И тогда к вам будут люди относиться лучше. Теперь далее. После 90-х годов, когда расцвел собачий беспредел, когда любой и каждый мог завести собаку любой породы, страдали и мы, собаководы. Потому что на наших собак травили. Вот у меня была рабочая немецкая овчарка, которая прекрасно, пес умел за себя постоять, да? На него травили питбули, амстафов и ротвейлеров, да? Более того, его дети вынуждены были защищать своих хозяев, в том числе и маленьких хозяев, от нападения добреньких питбули, добреньких амстафов. Вот была ситуация, когда...
Прошу прощения, извините, что вас перебиваю.
Очень порядочные, интеллигентные люди. И у них был сын моего пса. Они вынуждены были применить этого пса для защиты от ротвейлера. Ротвейлер напал.
Вы с нами делитесь своим... Прошу прощения, смотрите, вы с нами делитесь своим опытом. Вы нас слышите?
Я горжусь этим. Далее, вот послушайте дальше.
Позвольте вас прервать, потому что иначе мы так...
Работают дрессировочные площадки.
Вот странно. человек утверждает, что он дрессирует и воспитывает собак, при этом сам не реагирует на обращение.
Надо отвечать за чужих собак. Я не лезу в зоозащитники. Зоозащитники — это вообще психически больные люди, с ними разговаривать вообще не надо.
Простите, вы, наверное, к нам подсоединились чуть позже, да? Мы вначале достаточно много говорили именно о тех проблемах, которые вы сейчас поднимаете. И, в общем-то,
у вас
вспоминали.
В связи с...
Можно я продолжу?
В связи с проблемами...
Получить вы меня в любую минуту можете, а высказаться мне надо. Мне жить осталось недолго совсем, поэтому послушайте меня внимательно.
Вы думаете, надо исходя из... Нет, слушайте, извините, вот прям без обид. Я так не могу. Вы призываете нас к некому взаимодействию, когда речь идет о собаке, о ее воспитании, о взаимодействии на улице. При этом здесь диктуете свои правила. Вы не вот на дрессировочной площадке. Я понимаю, что это сейчас тоже не очень красиво с моей стороны звучит, но у меня есть вопросы по мотивам сказанного. Сказанного много. В результате и вопрос я задать не могу, потому что объем информации слишком массивный получился. Уж извините, так это не работает, и на будущее в эфире призываю всех вести все-таки себя, исходя из того, что мы по очереди здесь говорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Уважаемый гость Вайс. На самом деле, добрый данный список — это фикция. Я согласен с экспертом, что мы вряд ли встретим данные дорогие породы. Можно было бы приплюсовать еще сюда самую большую наталийскую овчарку тибетского мастива, который вообще не по деньгам здесь, в России. Вот. Поэтому я считаю, что в любом случае никакими деньгами не компенсируешь то, что творится у нас, в том числе не только в Москве, но и в регионах, по укусам и летальным исходам в связи с так называемыми без экипировки гавкающих крокодилов. Вот. Я считаю, что на самом деле нужно было внести и различные культуры догов, ризеншнауцеров, доберман-пинчеров.
А зачем вносить, Вайс? Как потом с этим работать?
Я вам скажу, вот ротвейлер со времен Римской империи селекционировался и натаскивался не только на рабов, но и на бойцов легкой пехоты во времена сражений. Вот, я считаю, что ну тут я подкармливаю бездомных собак, на которых часто валят то, что их покусали действительно бездомные собаки, если нет свидетелей. И даже при свидетелях утверждают, что многие случаи, что покусаны якобы бездомным собакам. Я сидел у травмопункта, со мной сидел рядом мужчина, который сказал, что его покусал соседский ротвейлер, когда он выходил с семьей и набросился на него с верхней площадки. Когда он зашел к доктору, погода была жаркая, дверь была открыта, он сказал, что меня покусал в Лефортовском парке стая бродячих собак, которых там вообще никогда не было. Поэтому я с комом в горле и со сжатым сердцем понимаю док-хантеров, которые своими радикальными методами заставляют нерадивых хозяев пользоваться полной экипировкой, независимо от размера собаки.
Док-хантеры, с вашей точки зрения, это что?
Ой, слушайте, настолько тяжелую тему вы поднимаете, связанную с док-хантером, да, но это вот не минута и не две разговора, потому что она, ну, она боль, во-первых, да, боль везде, потому что, ну...
Нет, а что это разворачивать? Просто скажите, да, ну, это никто имеет право на существование или нет?
Понимаете, непозволительно выносить приговоры, понимаете?
Почему?
Ну, потому что непозволительно, потому что существует какая-то, ну, я не знаю, какая-то высшая сила, да, которая должна останавливать просто людей, да, вот от этого. Но ведь если ты хочешь отомстить одной собаке, а почему все остальные должны страдать? Ну, какая-то одна собака, вот из рассказа сейчас вот нашего слушателя, да, ротвейлер там и там кто-то, да, на глазах у папы там покусал или напугал дочку, да, папа пошел там, собаку убил там или отравил, да. Под это дело собралась бригада ребят, 20 человек, и пошли по всему городу разбрасывать отраву в тех местах, где собаки гуляют.
Ну, да? Это ли не доказательство того, что, в принципе, док-хантеры как явление... Вредное, опасное, не нужно.
Да, как явление вредное, опасное, не нужно. Но, вы знаете, это явление возникло, и я поддержу наших слушателей по той простой причине, что люди-то, собаководы, просто обнаглели, понимаете, в определенной степени. Просто люди не соблюдают элементарных совершенно правил, понимаете? И еще раз повторюсь, люди думают, что если вот они с собакой, да, то им дозволено все. А еще раз повторяю, опять же, те, кто рядом, они не обязательно обязаны любить вашу собаку, не обязательно входить в ваше положение, да? Что вы забыли там одеть намордник, или вы собаку не дрессировали, потому что у вас на это не было времени или денег. Вот, и док-хантер — это вот то самое явление, это вот эта причина появления этих людей, да, потому что мы безалаберно просто с собаками себя на улицах ведем. Если бы мы уважали окружающих нас людей, тогда бы, наверное, и вот этого явления.
Давайте вот с какой стороны тогда на это посмотрим. Чтобы собаку воспитать, нужно обратиться к специалисту, нужно однозначно пройти соответствующий курс.
Да.
Это стоит денег.
Слушайте, ну не такие большие деньги, я вам скажу. Я знаю дрессировочную школу. Ну давайте вот курс дрессировки в той школе, которую я знаю, да, стоит 12-14 тысяч рублей за 4 месяца занятий. Это 20 занятий в среднем, 4,5 месяца. 20 занятий. Понимаете, занятие длится 2,5 часа с получасовым перерывом. То есть там практически дают вполне себе приличный курс послушания и учат не только собаку, но и в первую очередь владельца.
12-14 тысяч.
Ну,
это представляется подъемно, да.
Ну, это подъемно, если учесть то, что средний мешок корма в месяц стоит порядка 5-6 тысяч рублей. Ну, премиум корм, да. Если понять, что средний щенок собаки, ну, там где-то там до 50 тысяч доходит цена. Слушайте, но ведь никакими деньгами не измеришь то, что специалист тебе помогает дать твоей собаке возможность в дальнейшем на протяжении всей жизни быть послушной и управляемой. А тебе дать возможность понимать и знать, как этой собакой управлять. Здесь деньгами-то, в общем, это мерить нельзя. Просто это определенная доля ответственности, которую должны понимать все. И мало того, мы сейчас наблюдаем, что многие с маленькими собаками идут, с удовольствием занимаются, а потом остаются и спортом занимаются, и дети приходят, и все остальное. Так что это не самое плохое занятие.
Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Алло, здравствуйте. Да. Я тоже хозяйка собаки. Меня очень интересуют советы по содержанию. И вы знаете, я вот один очень ценный совет услышала от той женщины, которую вы прервали, что... Научить собаку не лаять. И я хочу сказать, что зря вы не дали ей слово, потомственному собаководу. Ну, дали бы ей высказаться. Вот я, например, из всей вашей беседы выяснила одно, что собаку надо отучать лаять.
Давайте вот конкретно историю попробуем обсудить. Отучить собаку лаять.
Лающие на улице собаки, они действительно раздражают. И если собака лает без повода, это неправильно.
Возможно поведение. Отучить собаку вообще
возможно
лаять?
Возможно отучить собаку лаять, конечно.
Она будет травмирована в связи с
она
этим?
Она не будет травмирована. Просто если это сделать умело, если это сделать правильно, это не представляет вообще никаких проблем. Мои собаки не лают, например.
Вообще ни при каких обстоятельствах?
Ну, они лают, когда они на дачном участке, я им это разрешаю. Чтобы
команда они... «Голос» при этом
да существует? Никакой команды «Голос». Они просто почувствовали чужого человека и залаяли. Если они начинают лаять просто так, от дурака, я говорю, ребят, ну, прекращайте все, и они перестают.
Ну, тут тоже надо разобраться, от дурака или
да.
по делу.
Ну, конечно, нужно понимать, но если собака настоятельно выходит гулять, и из-за того, что ей хорошо, начинает лаять на весь двор, который себя представляет замкнутый колодец, да, 16-этажные дома, представьте себе, да, и две собачки встретились и начали радостно лаять в 6 часов утра. Ну, например, да, или в 10 часов вечера, когда все другие люди, ну, в общем-то, заняты совершенно другими вещами. Это недопустимое поведение. И действительно, если бы собаки вели себя тихо, может быть, и меньше количество раздражений вызывали, и меньше количество людей, которые, в общем-то, называют себя собаконенавистниками.
Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, а сейчас какие-то бывают механизмы влияния на хозяев, чтобы предотвратить нападение? Вот у нас, например, на районе девочка гуляет с огромным догом. Я понимаю, если он дернет, то его мужик взрослый не удержит, не то что она... Или к тебе будет подбегать огромная собака, начинает вокруг тебя бегать, ты слышишь голос колена, ой, не бойтесь, она не кусается, да зачем мне это надо? Или же еду на велосипеде, вокруг меня бегает собака, чуть меньше ротвейлера, гавкает, с ней две бабульки, она с вами играет.
Давайте, рекомендации.
Ну, вы понимаете вопрос, о котором мы уже говорим в течение всего нашего эфира, о том, что владельцы не осознают свою ответственность, это раз. А во-вторых, слушайте, ну, существует участковый инспектор, который, в общем-то, за порядком на своем участке следит. То, что происходит нарушение, да, и то, что собака там или пугает, или гуляет с ребенком, кстати говоря, об этом отдельно можно говорить долго, что не всем детям можно доверять собак, потому что собака по-разному себя чувствует. Со взрослым человеком и с ребенком. Вот. Обращение к участковому инспектору, он пусть разбирается. Сначала мера административного воздействия. Если не получается, ну, потом будут штрафовать там и все остальное.
Да, но возможно обращаться к участковому, если, в общем, нападение не произошло, но есть опасения.
Есть опасения. Слушайте. Но есть опасения. У нас же масса примеров. Понимаете, когда были опасения, да, потом мы находили в квартире там ребенка, с которым мама там...
Да нет, это опасения. Достаточное основание, чтобы обратиться к участковому?
Достаточное основание. Достаточно. Я считаю, достаточно основания даже сказать, что вот ребенок со взрослой собакой, с крупной, выходит и не непонятно, а если рядом выйдет такой же ребенок с маленькой собачкой, произойдет драка, травма будет и у того, и у другого.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня
здравствуйте.
Владимир зовут.
Да.
У меня вот такой вопрос. Я в Алабае завел собаку, ей 9 месяцев девочка.
Среднеазиатская овчарка, меня... правильнее говорить, да?
Да, 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 да. Она у меня просто так не гавкает. У меня участок 20 соток, он огорожен, деревня. Для ведения личного подсобного хозяйства.
Так.
Но вот когда она видит чужого кого-то, либо кто-то пытается подойти к дому, к забору, она прям срывается. Меня там, ну, с одними соседями я дружу, все отлично, собака их знает, хотя и других соседей она знает, не трогает их. Но те соседи немножко возмущены, мол, что она там гавкает, я говорю, она чужих не подпускает. Просто так она ни на кого вообще не гавкает. Вот.
Убедите, у меня убедите. Все у вас поставлена табличка. Убедите соседей, что лучше пусть она гавкает, и все те, кто попытается их соседям залезть на участок, как вам, так сказать, они поймут, что рядом собака, и им хорошо, и вам тоже, понимаете. Ничего, собака на участке имеет право гавкать.
Ну вот видите, вы... Имеет право. Возникает спор по поводу того, по делу лает собака или без дела.
На участке по делу, однозначно. Собака охраняет, причем среднеазиатские овчарки, это те собаки, которые предназначены для этих целей.
Тут набор сразу вопросов, как в домашних условиях так вот запросто отучить собаку лаять. Ну, вот есть какие-то рекомендации, без, вот не, касаясь, не имея в виду обращения к специалисту, возможно ли в домашних условиях как-то это пресекать?
Продемонстрируйте собаке, что вам-то не нравится. Продемонстрировать можно разным способом. Понимаете? Например, мокрой тряпочкой стукнуть по попе хорошенько в тот момент, когда собака лаять начинает. Но это самое простое, что можно сделать. Но можно трепануть за холочку немножко. Некоторые взрослые особи так своих щенков наказывают. Можно просто чисто психологически посмотреть на собаку и сказать, ну что ж ты, ни в коем случае нельзя отвлекать лакомством, потому что собака это воспримет как поощрение. Нельзя отвлекать игрушкой, тоже собака воспримет как поощрение. Понимаете, в следующий раз будет требовать лакомства или требовать игрушки, продолжай лаять. Поэтому здесь нужно, ну, построже просто.
7373948, здравствуйте.
Вы... Скажите, пожалуйста, сейчас вот, ну, принят закон о жестоком обращении с животными. Вот сейчас вот в Сибири там миллионы сгорают, так сказать.
7373948, наш прямой эфир. Сибирь, здравствуйте. Сложно.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Я про собаковод эти, я не знаю, как городские. Мы тоже бегаем собак в поселках вот по Ярославлю. Собака должна жить на улице. Я так думаю.
Ну, то есть вы, в принципе, собака... против собаки в городе?
У собаки всегда работает рефлексия. Запах на что-то. Вы, наверное, слышите, читаете. Что? Человек скальп сняли. Я читаю много. Я не говорю, собака у нас жила...
Простите, у вас тоже мерцающее
плоховато
сознание.
Плоховато слышно,
да. Да, и главное, я, в принципе, понимаю, о чем человек говорит, но вопросы здесь не задать. Здравствуйте, вас слушаем.
Алло, алло.
Да, тише приемника, вы в эфире, пожалуйста. Простите, у вас тоже со связью не все здорово. Извините, я так всех выключаю, потому что времени мало, а хочется все-таки кого-то от начала до конца выслушать и ответить. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Владимир.
Да.
Мне кажется, многие собаководы, они эгоисты. И в первую очередь думают о себе. Им хочется собаку, им надо ласку, там еще что-то, пятое, десятое. А об условиях они не думают, в частности, те собаководы, которые в квартирах живут, потому что, ну, даже средняя собака, для средней собаки квартира, какая бы она ни была, ну, не предназначена, не может, вернее. То есть они ущерб наносят собаке, собаке нехорошо в квартире, даже если ее выгуливать, ну, я не знаю, полдня разве что, может быть, если с ней... Может, эгоисты они, и вот из-за этого тоже, в этом тоже есть некий корень проблемы, мне кажется.
Спасибо. Всякой собаке нехорошо в квартире?
Ну, по большому счету, нет. Ну, вот если говорить о средних и крупных собаках, конечно, им более комфортно на открытых пространствах. Но и с точки зрения здоровья собаки всегда лучше, конечно, на природе, чем...
Говоря об ответственности, мы говорили о самих хозяевах, мы говорили о том, как люди посторонние взаимодействуют с чужими собаками. Клубы, питомники, может их наделить какой-то особой ответственностью за то, как они своих питомцев пристраивают?
Вы знаете, разговор этот очень серьезный, потому что вот одна из слушательниц наших вспоминала 90-е годы, когда, в общем-то, очень много появилось общественных организаций, которые стали разводить собак налево-направо. Их, в общем-то, появилось много, да, и не самых лучших кровей, начнем с этого. Безусловно, нужно регулировать разведение, однозначно. Безусловно, нужно отслеживать рабочее качество собак и разводить тех животных, которые вполне себе адекватны по поведению, да, с нормальной нервной системой, с устойчивой, со всем остальным. Это задача
так,
клубов,
так
это
нет,
задача
заучка. Распространить ответственность за поведение собаки, в том числе на клубы, на питомники.
Весь вопрос в том, что у нас законодательство пока не позволяет распространить такую ответственность, потому что большинство организаций являются общественными. Вот в чем дело. Законы, связанные с общественными организациями и объединениями, они немножко, так сказать, ну, по-другому устроены.
А, то есть не получится, наверное, добавить ответственности клубам, потому что
это
общественная организация?
Я думаю, получится добавить ответственности конкретным владельцам, да, если государство воспримет это. и начнет этим заниматься, я думаю, ну, ситуация исправится в лучшую сторону.
Это Константин Карапетян, президент региональной общественной организации «Кинология 21 век». Спасибо за этот разговор.
Спасибо вам. До свидания.